Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святителя Иннокентия Московского и беседуем с его клириком Иереем Георгием Кульчинским. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Добрый день, дорогие слушатели. Очень рад опять встретиться со всеми вами в этой студии. Бог вас всех благословит.
Батюшка, мы хотим продолжить нашу тему равенства или равноправия в семье. О семье в основном речь идет. Но если вот затронуть тему государства, как вы думаете, оно своими законами, своими действиями настроено на то, чтобы люди создавали семьи полноценные, нормальные и правильные, так сказать?
Знаете, такой вопрос на самом деле, он, надо его перенаправить в сторону нашего государства, куда-нибудь в Думу, и задать им туда этот вопрос. Мы с вами только порассуждать можем. Ведь что такое государство? Это люди. Если, может быть, там 1-2 человека, они благочестивые, то остальная толпа, я не знаю какая. И говоря какое-то вот такое, знаете, высказывая свое мнение по этому поводу, хочется сказать, что? Ну, давай обратимся вот к Священному Писанию. Вот Господь пришел в этот мир. Ну, если мы так хотим сослаться на государство, пришел к еврейскому народу. Правили там римляне, да? Он что, поменял государство? Он что, пошел свергать власть, как товарищ Ленин? Или он пошел, может быть, какие-то писать трактаты об отмене рабства, которое в то время очень так распространялось по всей земле? Да люди и жили это, по сути, как рабы, большей частью. Господь вообще об этом ничего не говорит. То было иудейское государство, да, был избранный народ. Он пришел к этому народу, они его не приняли. Господь пошел к язычникам, к другим народам, другим, назовем, государствам, да. Это были и римляне, и греки, это его последователи. Там и индусы были уже, и до наших славянских земель все дошло. Где-то есть границы государства для Господа Бога. Но это надо быть безумцем, чтобы так сказать. Для Бога границ нету никаких. Тем более уж, которые касаются конкретного какого-то государства. Поэтому, если дело касается здесь Царства Небесного внутри человека, о чем говорит Христос? Царствие Небесное внутрь вас есть. При чем тут вообще государство? Или мнение государства на этот счет? У нас есть закон Божий. Он заключен в заповедях, который говорит нам, как нам надо жить, какую нам надо семью создавать, что надо для этого сделать. Никаких препятствий не вижу. Ну а что там 20-30 человек принимают какие-то законы? Ну, пусть принимают, надеюсь. Если я как гражданин, конечно же, как гражданин, имея право высказать свое мнение, допустим, да, я выскажу. Первое мнение, я против абортов. Я против этого. Дайте лучше своего ребенка тем людям, которые не могут родить ребенка. Они ждут в очереди, они ждут этого ребенка. Вот отдайте его им. И они его воспитают. Я знаю таких людей, не одну семью такую знаю, которые все взяли сначала одного, потом второго взяли ребенка, третьего взяли. И живут счастливые. Дети на них похожи. Да, вот самое, что я не знаю, это, видимо, какая-то тайна Божия. Взяли детей младенчиками, и, видимо, дети от самого детства, воспитанные этими родителями, вот знаете, как вот в фильме «Терминатор», раз скопировал, и уже другой человек. Вот точно так же детки раз скопировали своих родителей прием. И все, вот как вот это, мимика, поведение, манера общения, все. Ну да, там, может, там реснички отличаются, там у одного больше, другой меньше, там и так далее, там, или у другого один в один. Вот Господь даровал такое чудо этим родителям. Они приняли Христа в свою семью. Господь говорит, кто примет меня, тот сподобится Царства Небесного. Ну и малых сих, когда упоминает Господь в Священном Писании. Одного из малых сих. Так что вот знаете, на самом деле, вот против таких вещей я против. Вот это да, вот это очень тяжело на это смотреть. А когда там что-то там принимаются, какие-то законы, которые ко мне никак не относятся, и не знаю, ну никак они мне не помогают в моей жизни, ну и не препятствуют моему вероисповеданию, что здесь плохого? Ну, пусть государство, ну, вот как считает нужным, пусть они так делают. Надеюсь на благо своего народа. Надеюсь хотя бы на это, что на благо своего народа. Ну и надеюсь, каждый, что, может быть, каждый депутат, имея хорошую зарплату, там, сколько у них там зарплата, как-то объявляли, что у нас в Екатеринбурге там от 400 тысяч, по-моему, у них зарплата идет. Ну, это не я, это в СМИ сказали, поэтому я ничего нового тут не сказал. Ну, надеюсь, что благодаря такой зарплате они будут рожать детей и покажут нам пример, как это делать. Что вот они могут вот воспитать там не одного, двоих в Оксфорде, а целых пятерых. И эти пятеро потом вернутся в Россию и будут помогать нам и нашему народу. Ну, у меня такая надежда. Иллюзия такая.
Почему иллюзия, батюшка? Есть уже такие примеры? А вот то, что вот глава государства обозначил вектор нравственный у страны, что у нас есть свои традиции, и мы будем их придерживаться, а ваши западные законы и приоритеты нам не нужны. Это ведь тоже, наверное, на укрепление семьи идет, когда безнравственность всяческая отметается.
Вы знаете, даже, я думаю, это сделано не без его духовной поддержки, то есть не без его внутренней такой какой-то религиозного такого столба внутри этого человека. Почему? Потому что все-таки, когда мы слышим такие, на самом деле, серьезные высказывания, указы президента, да, нашего, то мы понимаем, то здесь какая-то все-таки защита есть наших детей, потому что если мы сейчас обратимся, допустим, к кинематографу, да, который у нас показывается по телевизору, я не знаю, может быть, до этого еще не дошло, но мы видим, сколько гадостей там показывают. Там пишут 16+, но когда я смотрю, там с детьми пытаюсь включить какой-то фильм 16+, который они попросили, я вижу, что там и мои 40+ уже как бы не очень-то, что-то уже там не совсем это нормальное показывает. Поэтому если уже за такими хотя бы будут вещами еще тоже следить, это будет тоже хорошо. Но а позиция, я согласен с такой позицией, это очень, но хорошо. Хорошо, ничего здесь не могу сказать против. Потому что то, что идет со стороны Запада, то, что мы видим, допустим, да, ну, допустим, те знакомые, которые у меня живут там, сейчас на данный момент уехали там как раз до этих всех санкций и так далее, в Канаде они проживают, и, знаете, их мальчишка 11-летний, когда он пришел туда в школу, они столкнулись с такой проблемой полового воспитания. Он нормальный парень, православный, они там тоже ходят в православный храм и так далее. Он, когда это все начиналось, там показывать, как там заниматься сексом и так далее, детям, это, ну, я не знаю, какой класс, но их еще тут непонятно. Вот. Ну, 11 лет ему было. То он просился выйти из класса. Говорит, можно я выйду? Ну, там, демократия, да, конечно, выйдет, и все. А демократия-то к чему привела? 2-3 раза он вышел, на 4-й раз вызывают родителей. Говорит, у вас какие-то проблемы в семье? Вы своего ребенка вот унижаете, вы ему не даете возможности, чтобы он узнавал об этой жизни и так далее. Вы знаете, нам надо тогда обратиться там, туда-то, туда-то, если там все такое будет продолжаться, потому что это ненормально. То есть, если ребенок не хочет смотреть эту порнуху, то тем людям кажется, что это ненормально. Ребенок сам сделал выбор, и это для них ненормально. Понимаете как? Ни родители его не заставили, он просто сам не захотел, ему это неприятно смотреть. А за него уже решили, это ненормально. Вот за такие ценности я против. Вот это мне не нравится. При этом после этого, конечно, им пришлось родителям, чтобы получить там и гражданство, и вид на жительство и так далее. Им пришлось ребенку объяснить, ты сиди, смотри хоть в телефон, хоть там, я не знаю, в книжку, хоть спи там, но не уходи, пожалуйста, чтобы у нас проблем не было. Это что, нормально? Вот это ненормально. Но у нас, слава богу, такого нет.
Ну, батюшка, у нас, конечно, народ старорежимный, его много такого, но все-таки молодежь такая более-менее продвинутая, я разговаривала с некоторыми ребятами, они искренне не понимают, зачем расписываться в ЗАГСе. Ну, у них сейчас немножко другая философия, они, например, считают, что не нужно покупать квартиру, влезать в ипотеку и там годами пребывать в этом ипотечном рабстве. Потому что жизнь меняется, они мобильные, перемещаются туда-сюда. И как бы вот приколачивать себя в какому-то определенному месту. То есть вот рушится вот этот патриархальный уклад из-за того, что молодежь нынче более мобильная, хочет больше увидеть. И она искренне, не то что она там против семьи, она просто искренне не понимает, зачем... Если вот, как они считают, 3 года примерно свежесть отношений длится, зачем за штамп в паспорте ставить?
Проблема-то не в штампе. Проблема в том, какую ответственность берет на себя этот человек. Вот выходит девушка из подъезда. Я живу в этом подъезде. Я молодой человек. Она мне нравится. Но вот она выходила всегда одна, а тут начала с каким-то парнем выходить. У меня серьезные отношения к ней, намерения серьезные. Я бы хотел, чтобы она стала моей женой. У меня есть квартира, у меня есть машина. Но я к ней уже после этого не подхожу. Зачем мне к ней подходить, если она уже с кем-то общается? Ну, и знаете, как бы, ведь ценности и даже у мужчины есть по отношению к женщине. Зачем ему, допустим, та, которая там сначала с одним общалась, потом с другим общалась, потом с третьим общалась? Тут же уже появляется и сравнение. А обязательств никаких нет. И это мы только с вами смотрим на внешнюю жизнь. Никаких обязательств нет. А я, как священник, имею опыт. Глядя на такие пары, когда они разрушаются. И ты когда видишь, что приходит в храм на исповедь, заплаканная, в слезах, девушка, которая хотела бы, чтобы все у нее в жизни сложилось, а по факту что получилось? Он нашел себе другую. Обязательств нет. А обязательства, они, видите, для чего нужны? То есть, ведь штамп, он не имеет, на самом деле, никакой силы. Ну, сегодня ты поженился, завтра ты развелся, там, и, там вышел замуж и так далее, не суть. Здесь подразумевается намерение человека, его серьезность к этому моменту, отношения между ним и этой женщиной, между мужчиной и женщиной, между женщиной и мужчиной. Его намерения должны быть серьезные. Цель – ответственность. Если он тебя, как девушку, он добился, что ему мешает? Ну, что ему мешает создать с тобой семью? Ничего. Что он тогда боится? Он боится что-то потерять? Напишите контракт, что там при разводе квартира останется с ним. Если это материальная проблема. Что тогда человек боится? Тогда сразу вопрос, а зачем тогда ему эти отношения, если он не хочет создавать семью? Ну, просто попользоваться, ну, и все. Ну, ты же не пробник из магазина какого-то там. Ты же живая личность какая-то. В тебе есть часть божества, это благодать Божия. У тебя есть душа, сердце. И все то же самое у него есть. Так это ведь страдание. А представляете потом, как бывает, вот, допустим, молодой человек или молодая женщина общались друг с другом, вот у них там, допустим, складывались отношения. Сначала одни были, потом другие, потом третьи. Получится у них потом нормальную семью создать? А если все-таки у нее принципы остались, то она родила ребенка. И уже начинает страдать ребенок. Она не захотела делать аборт, она молодец, не захотела делать аборт. Начинает страдать ребенок. Задавать вопросы неловкие маме. А где мой папа? А кто он? А что? Это разве нормально? Знаете, у нас иногда бывают такие феминистки, как мы вначале про них сегодня говорили. Они говорят, ой, да эти попы знают все. В таком пренебрежительном тоне. Про жизнь, как жить и так далее. Да, милые мои, мы на эти темы общаемся с утра до вечера. 7 дней в неделю, 24 часа, можно так, знаете, сказать, 7 на 24. И дома, в семье своей, на эти темы общаемся, и с детьми, и с женой, и в храм, и без храма, и на улице кто-то тебя остановит, и возле кассы, и возле мусорки, где только тебе вопросы это не будут задавать. Как вы думаете, опыт у кого больше? У вас, который высказывает свое мнение, основываясь на своих каких-то взглядах или проблемах, или у священника, который живет с утра до вечера. Понимаете, какая ситуация? И могу вам с уверенностью сказать, ну, ничем хорошим это не заканчивается, такие отношения. И когда говорят, что ой, философия такая, там, у нас там зачем, да к чему, да это пока. Потом быстро все мнения меняются, очень быстро, переобуваются и так далее. Только зачем до этого доводить? Ради только того, что тебе сейчас это выгодно. Любой нормальный мужчина должен привести свою красавицу в то место, где он, ну, можно так сказать, облагородил, построил, или, может быть, купил, но туда, где он хочет создавать дальше свою семью. Это нормальный мужчина. Но если нет такого места, имеется возможность хотя бы сподобиться этого места. Не все сразу. Купить землю. Как, знаете, один как-то в программе какой-то показывали какого-то то ли китайца, то ли вьетнамца, который говорил так: вы знаете, я богатый. Я спрашиваю, а в чем вы богаты? Он говорит, так у меня вот 7 или даже 8 у него детей. У каждого моего ребенка есть земля, есть дом и так далее. Он говорит, а как вы сподобились такой возможности? Ведь он говорит, а я, говорит, как? Вот пока мои друзья, говорит, учились там в институте, я, говорит, вот купил землю в кредит. Начал выращивать на ней овощи, фрукты, продавать. Начал строить дом. Они пока учились, я уже строил дом. Потом они начали работать, взяли ипотеки, которые все еще платят. Я уже построил дом, купил уже первому сыну своему дом с землей. Он также начал выращивать там овощи, фрукты и так далее. Потом мы вместе взяли еще земли купить. Мои друзья, все, с которыми я учился, как он говорит, работая сейчас, платят кредит. А я уже имею несколько участков земли, и у меня свой бизнес. Вопрос, так это от кого зависит? Это все-таки, наверное, от личности человека зависит. Но не как уж вот от окружающей нас проблемы там. Нет, это только зависит от этого человека. Так что это не философия, а это просто падшее состояние человека. Он к этому стремится. И он этого хочет. Он или она. Вот и все.
Батюшка, а вот что касается прав, но уже не в семье мужа и жены, а родителей. Вот почему нельзя вернуться к такому методу, так сказать, создания семьи, когда сговариваются, что чуть ли не до рождения ребенка еще, что вот мы породнимся родами, и вот, значит, у нас там дочь, у вас сын, и поженим их. И все. И то есть у них как в армии. Им сказали, они сделали. То есть и живут себе, и чаще всего счастливо. Без всяких там любовей, влечений и тому подобного. Вот эта практика, она хороша, как вы считаете? Потому что я, кстати, очень часто слышу, многие семьи даже сейчас так делают.
Ну, это их право, пусть так делают.
Ну да, это же такой диктат родительский.
Ну, я не встречал таких семей. Нет, не встречал. Честно скажу. Вот если бы я встретил, я бы вам сказал бы там результаты, конечный итог, что произошло в итоге в конце. Но я не встречал. Сейчас многие наделены такой свободой, свободой отношений, свободой воспитания детей, что даже вот то, что вы сказали, вот такие, допустим, ситуации, да, они кажутся даже дикими немножко. Потому что как это возможно? Даже без дело не во влечении, дело в симпатии. Понимаете, вот даже вот человек тебе может быть, ну, просто не симпатичен. Как ты с ним семью будешь создавать? Как детей рожать будешь?
Так раньше, когда такое сплошь и рядом практиковалось на Руси, это просто Господь так устраивал, что все-таки была симпатия.
Ну, вы знаете, случаи разные бывают на самом деле. И я слышал такие, да, и от наших современников, богословов, что они вот сталкивались с такими ситуациями, с семьями, что, да, может быть, где-то появлялись такие вот семьи, где за послушание там потом появлялась и любовь и так далее. Ну, это выбор каждого. Но если они так хотят, ну, может, пожалуйста.
То есть вы за свободу? Все-таки выборы.
Господь не лишил нас свободы. Господь не лишил нас свободы. А мы кто люди такие? Мы хотим лишить свободы своих детей, но тогда будет спрос с нас. Если что-то у них не получится, давайте тогда и ответ нести за это. Тогда грех за своих детей берем на себя тогда. Мы можем, знаете как? Вот я сталкивался вот с какими ситуациями. Когда бывает, вот приводили дети приходили со своими избранниками или избранницами к своим родителям. Ну и так вот, знаете, как вот так показывали, что вот это моя избранница, вот я хочу взять ее в жены, или там хочу его взять в мужья и так далее. Заранее это обсуждали, видимо, со своими родителями, ну и потом показывали. И там уже родители смотрели, что это за человек, как он себя ведет. И иногда, да, родители высказывали свое мнение, что иногда были нейтральны. И они молодцы в этом плане. Ну, кому жить-то? Ну, это ж тебе жить-то. В свое время как-то моя бабушка высказала моему двоюродному брату. Она сказала так, что да нет, она тебе не подходит. А там пришла такая девушка, такая в короткой юбке, такая накрашенная вся, такая как это, знаете, вот, как будто ее ужалили, такая вся. Вот. Я помню этот момент, когда я бабушке показывал все, он говорит, да нет, говорит, это не то. Она как-то деревенская у нас бабушка такая была. Да нет, это, говорит, не то, не для тебя, говорит. Не послушал. Ну, развелись через какое-то время. В чем была причина, не знаю. Воцерковленная семья была? Нет. В храм не ходили и так далее. Но это его выбор. Он так решил. Пожалуйста. То есть, ну, он взял на себя ответственность, он ее понес. Не бабушка взяла на себя ответственность, а он взял на себя ответственность. Бабушка просто высказала свое мнение. Может, посмотрела так, что, ну, как-то вот не очень. Поэтому давайте все-таки вот в этом случае не давать волю чувствам таким, а все-таки искать какие-то критерии. Если это молодых людей касается, вы им просто подскажите, родители своим детям, как надо выбирать свою избранницу, что она должна уметь, как она должна готовить, как она должна воспитывать, к чему она должна стремиться. И тогда все у него будет уже складываться какой-то образ своей избранницы. Но и на своем примере показывать. А у нас бывает как? На своем примере у нас никакого примера нету. Мама разведена, муж там ушел в запой, или тогда, или еще хуже, там просто убежал из дома побыстрее, еще там ребенок не родился. А мама начинает истинам учить. Тогда лучше к батюшке сходить. Или к психологу. Может, он что-то подскажет. Вот. И иногда есть талантливые психологи, она попадается. Но они учат только внешнему поведению, внешнему такому отношению. Духовной жизни они не касаются. Духовная жизнь, она вся написана в Библии. пожалуйста.
Батюшка, а вот вы говорили о том, что у вас большой опыт, и вы видите женщин, да, которые, у которых не сложилось в семье там и других каких-то людей с проблемами. А вот было ли в вашем опыте такое, что вы видите девушку благочестивую, вот она растет при храме, растет и делает все правильно, и потом у нее прекрасная, чудесная семья, и все очень хорошо. То есть вот обратные примеры вы видите, когда человек исполняет заповеди, старается по ним жить, и у него вот так вот как-то ладом все складывается.
Да не один даже, не один пример такой. Очень много таких примеров. В тот храм, в который я ходил, все ребята, которые ходили в храм, они сейчас все семейные, все, в том числе и я, потому что я вместе с ними в этот храм ходил. У всех этих моих друзей семьи крепкие, с детьми, не по одному ребенку, минимум два ребенка. Вот, не знаю, чем это связано, может, с болезнями, но каким-то еще что-то, ну, не суть. Но два ребенка точно есть. У кого-то там 8 детей, у кого-то там 4 или 5 детей, тогда очень много.
Получается, что процесс созидания семьи благодаря Русской Православной Церкви идет.
Что значит Русской Православной Церкви? А в греческой православной церкви? Уже не то, что ли? А в римской православной церкви, допустим, там, я не знаю, не, совсем по-другому. Или там в американской православной церкви. Да нет, это не будет немножко неправильно, так сказать. С Богом у верующих людей все хорошо. Становится в семьях. И могу вас успокоить, даже не будьте... И не переживайте, и не унывайте, когда если что-то не сложилось. В жизни бывает всякое, и не все от вас зависит. Мы все люди, и бывает зависит еще от второй половинки, избранницы вашей. И может быть, если вы делали все, а она ошиблась, и совершила какой-то поступок в жизни, разрушила семью, или он разрушил семью, и вы унываете, что вот... Вы, будучи верующим, у вас так сложилось. Это не ваша вина. Господь прямо об этом сказал, что единственный грех, который приводит к разводу, это только грех прелюбодеяния. То есть все остальное можно решить. Все остальные вопросы можно решить. Но это один из тех грехов, который 100% вас оправдывает. И вы можете спокойно выходить замуж или жениться второй раз. И закон Божий на вашей стороне. Об этом сам Господь Бог сказал. Поэтому ситуации бывают разные, на самом деле, разные. Мы не можем заглянуть в душу человека и сказать, что вот он все сможет. Или у него все получится. Каждый человек – это индивидуальность. Даже, знаете, как даже в священнических семьях бывают проблемы. И такое бывает. Ну, что здесь делаешь? От этого никто не застрахован. Не надо думать так, что если ты священник, он там святой человек, у него все идеально. Во многом зависит от его матушки, насколько она сильная, насколько она терпелива, какие дети, насколько они могут помочь своим родителям, вот, там, папе или, там, допустим, маме успокоить или поддержать. Во многом от этого зависит. От их родителей, там, допустим, от священнической семьи тоже это зависит. Очень много тонкостей. Нельзя так раз сказать, что все, храм ходит, все у него будет замечательно. Но это какая-то магия уже получается. А человек-то не делать-то ничего не должен, что ли? А терпеть, а смиряться, а скорби переносить, а жалеть. Вот как мы сегодня вот с вами читали, допустим, тех же самых апостолов, послания их, допустим, да, допустим, мужьям. Также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощным сосудом, оказывая им честь к сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Чтобы даже в молитве они вам не препятствовали. как к немощным сосудам к ним относиться. Этого мало. Или, допустим, вот апостол Павел говорит, первое послание Коринфянам: «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Это учат апостолы, это его ученики Христа, которые с ним ходили. Разве это мало? Или вот, допустим, послание к Ефесянам того же самого апостола Павла: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водою посредством слова, чтобы поставить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Но, ссылаясь на Библию, могу вам сказать так. Ведь Бог дал мужу жену, а жене мужа, чтобы не впадали они в блудные грехи, чтобы не блудодействовали, чтобы всегда муж мог знать, что у него есть своя женщина, любимая, чтобы он не смотрел по сторонам, а смотрел только вот в ее глаза, смотрел на нее, и то же самое делала женщина. И вот в нашем мире избавиться вот от таких страстей, тогда все будет хорошо и замечательно.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Бог вас благословит, дорогие мои папы, мамы, братья, сестры. Милости Господней на вас и помощи вам Божьей.